3 июня 78 года. Снова Майя Глумова. Я сильно переборщил с громкостью видеофона. Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема. Звонил Экселленс. Было 07:03.
«Хватит спать», — произнес он довольно благодушно. «В твои годы я не имел обыкновения спать».
«До каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже 45. И, кстати, в мои годы он таки спал. Он и сейчас не дурак поспать».
«А я и не спал», — соврал я. «Тем лучше», — сказал он. «Значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня? Говорил ли Абалкин с ней о ее работе? Если говорил, что именно его интересовало? Не выражал ли он желание зайти к ней в музей? Все, не больше и не меньше».
Я откликаюсь на эту кодовую фразу. Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, если был, то что интересовало, не выражал ли желание посетить музей.
«Так, ты предлагал сменить легенду, не возражаю. Комкон разыскивает прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личностью и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?»
«Хотел бы я знать, при чем здесь этот музей?» – пробормотал я как бы про себя.
«Ты что-то сказал?» – осведомился Экселленс.
«Предположим, у них не было никаких разговоров про этот треклятый музей. Могу я в этом случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?
Тебе это важно? А вам? Мне нет».
«Очень странно», — сказал я, глядя в сторону. «Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что он хотел выяснить у Федосеева. Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой».
Экселленс сказал: «Хорошо, выясняй, но только так, чтобы это не помешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Надень-ка его прямо сейчас, чтобы я это видел».
Я со вздохом извлек из ящика стола браслет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал.
«Вот так», — сказал Экселленс и отключился.
Я направился в душ. Из кухни раздавался гром и ляск. Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на китайского башка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочесть мне его вслух для тренировки. Я уклонился, сославшись на обстоятельства.
«Опять?» — спросила она сочувственно и в то же время агрессивно.
«Опять», — признался я, не без вызова.
«Проклятие», — сказала она.
«Не спорю», — сказал я.
«Это надолго?» — спросила она.
«У меня еще 3 дня сроку», — сказал я.
«А если не успеешь?» — спросила она.
«Тогда всему конец», — сказал я. Она бегло глянула на меня, и я понял, что она опять представляет себе всякие ужасы.
«Скучище», — сказал я, — «надоело. Отбарабаню это дело и поедем с тобой куда-нибудь подальше отсюда».
«Я не смогу», — сказала она грустно.
«Неужели тебе не надоело?» — спросил я.
«Чепухой ведь занимаешься». Вот так с ней и нужно. Она мгновенно ощетинилась и принялась доказывать, что занимается не чепухой, а дьявольски интересными и нужными вещами. В конце концов, мы договорились, что через месяц поедем на новую землю. Это теперь модно.
Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 07:51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до 8 часов спать мог только наш слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойва вернулся в свой интернат. Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, голованы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через 3-4. Кстати, как сегодня насчет 0Т? Я запросил справочную. Нультранспортировка возобновила нормальную работу с 4 утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Яшмаа. Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью. У нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет. Интересно, что ему дался этот музей? Музей как музей. Какое-то отношение к работе прогрессоров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет. Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселенса. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселенса? И чем? Ординарным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в музее внеземных культур. В спецсекторе объектов невыясненного назначения. Пардон. Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в музее внеземных культур, а он мне объявил в спецсекторе объектов невыясненного назначения. Я вспомнил анфилады комнат, уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинами, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели, и Экселенс допускает, что имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах. Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин по прозвищу Водолей из 4-й подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражений на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка, растерянность, официальная готовность выслушать распоряжение и, наконец, снова приятная улыбка. Слегка теперь натянутая. Парня можно было понять. Если уж я сам испытал некое остолбенение, то ему слегка растеряться сам Бог велел. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но, в общем, справился он вполне удовлетворительно. «Здравствуйте», — сказал я. «Попросите, если можно, Майю Тойвовну». «Майя Тойвовна», — Гриша огляделся, — «вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передайте ей что-нибудь». «Передайте, что звонил камерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же, новичок? Что-то я вас...» «Да, я тут только со вчерашнего дня. Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами». «Ага», — сказал я. «Ну что ж, спасибо, я еще позвоню». Так-так-так. Экселенс принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя, сообразительная и хорошая реакция, по образованию экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело? Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа. Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субаксу. Ладно, это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А, кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10:00. Наверняка соврал, но если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил Васинушку. Коттедж номер 6 отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову. «А, это вы!» — произнесла она с отвращением. Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки. Ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые и больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены, и что поверх строго элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье. «Да, это я», — сказал журналист-камерер растерянно. «Доброе утро. Я, собственно...» «Что, Лев у себя?» «Нет», — сказала она. «Дело в том, что он назначил мне свидание, я хотел...» «Здесь?» — живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. «Когда?» «В 10:00. Я просто хотел на всякий случай узнать, а его, оказывается, нет?» «А он вам точно назначил? Как он сказал?» Совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя. «Как он сказал?» — медленно повторил журналист Камерер. Вернее, уже не журналист Камерер, а я. «Вот что, Майя Тойевна, не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет». Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам. «Как это? Откуда вы знаете?» «Ждите меня», — сказал я. «Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду». «Что с ним случилось?» — пронзительно и страшно крикнула она. «Он жив и здоров, не беспокойтесь, ждите, я сейчас». 2 минуты на одевание, 3 минуты до ближайшей кабины 0Т, черт, очередь у кабины. «Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно, спасибо большое, спасибо». «Так, минута на поиски индекса, что за индексы у них там в провинции?» 5 секунд на набор индекса, и я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда. Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гуанека. Она ждала меня в холле. Сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же торопливо сказала: «Мы будем разговаривать здесь». «Как вам будет угодно», — отозвался я. Нарочито неторопливо я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано, и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон и смотрит прямо перед собой. «Кого вы искали?» — спросила она холодно. «Не знаю», — честно признался я. «Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни». «Кто вы такой?» — спросила она. «Только не врите больше». Я изложил ей легенду номер 2, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь, просто я пытался сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям. «А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться?» — сказала она. «А что прикажете делать?» Она не ответила. «Вот вы сидите здесь и ждете», — сказал я. «А ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно, а время идет. Почему вы думаете, что он сюда не вернется?» «Потому что он скрывается», — сказал я. «Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать». «Зачем же вы сюда звонили?» «А затем, что я никак не могу его найти», — сказал я, понемногу свирепея. «Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский». «Что он сделал?» — сказала она. «Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому, что он что-то сделал. Я ищу его потому, что он единственный свидетель большого несчастья. Если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло. Где там?» «Это неважно», — сказал я нетерпеливо. «Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш». По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш. «Почему же он скрывается?» — спросила она тихо. «Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея фикс». «Болен», — сказала она, тихонько качая головой. «Может быть, а может быть и нет. Что вам от меня надо? Вы виделись с ним еще раз?» «Нет», — сказала она. «Он обещал позвонить, но так и не позвонил». «Почему же вы ждете его здесь?» «А где мне еще его ждать?» — спросила она. В голосе ее было столько горечи, что я отвел глаза и некоторое время молчал. Потом спросил: «А куда он собирался вам звонить? На работу?» «Наверное, не знаю. В первый раз он позвонил на работу». «Он позвонил вам в музей и сказал, что приедет к вам?» «Нет, он сразу позвал меня к себе, сюда. Я взяла глайдер и полетела». «Майя Тойевна», — сказал я, — «меня интересуют все подробности вашей встречи. Вы рассказывали ему о себе, о своей работе, он вам рассказывал о своей. Постарайтесь вспомнить, как это было». Она покачала головой. «Нет, ни о чем таком мы не разговаривали. Конечно, это действительно странно, мы столько лет не виделись. Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала. Ведь я его спрашивала, где ты был, что делал, но он отмахивался и кричал, что это все чушь, ерунда». «Значит, он расспрашивал вас?» «Да нет же, все это его не интересовало. Кто я, как я, одна, или у меня кто-либо есть, чем я живу. Он был как мальчишка. Я не хочу об этом говорить».
«Майя Тойевна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить».
«Я ни о чем не хочу говорить».
Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье.
«Это никого не касается», — сказала она, отдавая мне стакан.
«Не говорите о том, что никого не касается», — сказал я, усаживаясь.
«О чем он вас расспрашивал?»
«Я же вам говорю, он ни о чем не расспрашивал. Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил, как мальчишка. Оказывается, он все помнит, чуть ли не каждый день. Где стоял он, где стоял я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф. Я ничего не помнил, а он все кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала. И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам».
Она замолчала.
«Это все о детстве?» — спросил я, подождав.
«Ну, конечно. Ведь я же вам говорю, это никого не касается. Это только наше с ним. Он и правда был как сумасшедший. У меня уже не было сил. Я засыпала. А он будил меня и кричал в ухо: «А кто тогда свалился с качелей?» Если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мной по дому и орал: «Правильно! Все так и было! Правильно!»
«И он не расспрашивал вас, что сейчас с учителем, со школьными друзьями?»
«Я же вам объясняю. Он ни о чем не расспрашивал, ни о ком не расспрашивал. Можете вы понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала».
«Да, понимаю, понимаю», — сказал я. «А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?»
Она посмотрела на меня, как на журналиста Камерера.
«Ничего-то вы не понимаете», — сказала она. И, в общем-то, она была, конечно, права. Ответы на вопросы экселленса я получил. Абалкин не интересовался работой Глумовой. Абалкин не намеревался использовать ее для проникновения в музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний. Сентиментальность, дань детской любви, возвращение в детство. В это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает, ведь она тоже не поняла, что же было у них там на самом деле. И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну, хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали. Что же тогда привело ее в такое отчаяние, на грань истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разнообразных предположений, например, связанных с привычками штабного офицера островной империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности. Либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного. Я решился. «Майя Тойвовна», — произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо. «Скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?» Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я бы не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого.
«Я была дура», — сказала она довольно спокойно, — «дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжил меня как лимон и выбросил за порог, а теперь я понимаю, ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете».
Я встал. «Большое спасибо, Майя Тойвовна», — сказал я, — «по-моему, вы неправильно поняли наше намерение. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль».
Она не ответила.